и я ее определил для себя, увидел, то я уже к чему-то могу привести потом дальше. И вот мы сейчас с вами, давайте откроем Деяния апостолов, первую главу, все открываем. И попробуем вместе с вами увидеть, что же нам делать, как нам провести этот урок. Сейчас мы будем вместе с вами немножко... Кстати, на четвертый день я пришел к идее. Я вам ее расскажу, эту идею, что получилось у меня. Прежде всего, я хотел задать вопрос. Когда мы берем текст и читаем, то согласно дневника моего служения, по какому варианту я... Это, кстати, вопрос. По какому варианту мы будем сейчас делать подготовку? Смотрите, пожалуйста, в свои конспекты. Какой это будет вариант? Вы поняли, о чем я говорю? А? Друзья? По первому варианту, правильно. Вот смотрите, тут здесь написано в нашем пособии. Что-что? А мы целый год работали, мы давали на... Я не случайно вот так вот в анкетках спросил, на скольки вы были занятия в прошлом году и кто первый раз. То есть вы видите, я напомню для новичков, здесь есть три варианта, как составлять план или вести рабочую тетрадь занимающегося с детьми. Нам нужно сегодня за три дня составить план урока. По какому варианту? Здесь пособие нам предлагает три варианта, и здесь первый вариант, он первым пунктом ставит библейское основание, то есть текст. Мы берем какой-то текст, и исследуя этот текст, нам нужно прийти, что же нам дальше делать, и определить цель нашего урока, и определить потом тему, потом придумать название, и применение, и стих для заучивания, то есть все потом вытекает из текста. Какой у нас в данном случае текст? Деяние, первая глава. И теперь нам нужно, вот взяв это деяние, первую главу, определиться с целью конкретного урока. Что же я буду говорить? Для того, чтобы, конечно, в данном случае у нас, братья и сестры, это учебная методика, поэтому... я все и комментирую, и ускоряю. Понимаете, я вам не даю задание, чтобы вы сейчас 10 минут читали, первую главу, вы только просматриваете ее. Сейчас я хочу вызвать доске сестру какую-то. Сестру Аню из нее. Где-то 5, может быть, пунктов должно быть. Сюда подбирать не надо, вам будет видно, да? Сейчас мы попробуем. Значит, в чем состоит задача? Ты взяла? Библией можно пользоваться. Нам нужно написать, даже там в оглавлении написано здесь, план этой главы. Для наглядности, чтобы вы видели, она и здесь напишет. Эти... 5 главных событий, или сколько там событий? Основные события главы. Какое первое событие? Озаглавить нас нужно в двух словах. Что там происходит? Подскажите. Не переживай, Аня. Иди к микрофону.
Поучение апостолов. Да, Иисус, давайте, мы что-то ошибемся, что-то не так напишем, это не страшно. У нас есть тряпочка, мы затрем, заменим, что-то изменим. Это у нас учебный, так сказать, процесс. Ничего страшного. План напишите, первый пункт. Что там? Поучение апостолов, да? Поручение или поучение? Поручение апостола. Что вы пишете, это ваше? Поручение апостола.
А вы смотрите и подсказывайте. У вас же там и в начале дается этот план. Только не нужно копировать как кальку. Сами должны дать свою формулировку. Дальше, какое дальше событие описывается или какой план? Вознесение Иисуса Христа. Пиши вознесение Иисуса Христа. Что дальше? Избрание Матфея. Ну давайте три события. Давайте три события. Избрание Матфея. Все, достаточно. Анечка, пока стой здесь. Ты ответишь хотя бы на один вопрос. Значит, какая у меня возникла трудность, когда я начал читать первую главу? Я увидел три события, три отдельных события. И подумал, а на чем я должен как бы поставить акцент? О чем я должен рассказать, ну, своим подросткам, ну, как бы больше выделить? Здесь оказалось очень много мыслей. Например, та мысль о втором пришествии Иисуса Христа, и что, каким образом Иисус Христос был вознесен, он таким образом и придет. Может быть, им рассказать о втором пришествии Иисуса Христа, как он уходил, а потом рассказать признаки пришествия. О, у меня целый урок пройдет. Согласны? Так в том-то и дело. А что я тогда буду за Матфея говорить, за жребий? А куда тогда девать избрание Матфея? Я подумал, ну а куда же его дену? Или просто думаю так, я прочитаю главу, какие у вас есть вопросы, поговорим немножко в целом, кто-то мне перескажет, что он прочитал, как он читал, а упор сделаю на второе пришествие. И это очень важно, мы живем в последнее время. Как вы думаете, можно мне так с подростками тематически провести разбор? Хватит у меня, ну, способности, запаса литературы, опыта на эту тему провести? Хватит. А что дальше? А вторую главу как я буду увязывать или что? Я чувствую, что-то не то. Хорошо. А может быть, я расскажу об избрании Матфея, как они бросали жребий. Кстати, я узнал об одном брате, в жизни которого тоже очень интересно связано со жребием. И я полчаса уже детям рассказывал о том, как бросают жребий. И какие последствия, как нельзя. Я ведь могу тоже на разборе по деяниям апостолов, используя эту тему, говорить о том, что можно или нельзя бросать жребий, и как сегодня мы узнаем волю Божию, и правильно ли делали апостолы, что они бросали жребий, и действительно ли верно, что они избрали Матфея, а как же апостол Павел? О, у меня два разбора пройдет на эту тему. Чувствую, на этом ли я должен делать акцент? А может, я должен сделать акцент на поручении апостолам? Да, я, может быть, скажу о том, что Лука, он написал, он автор, он написал одну книгу «Евангелие от Луки», а теперь он написал «Деяния апостолов», и я скажу, как писал он, как он путешествовал, как то, что он присутствовал, что он был очевидец. У меня целый разбор пройдет на эту тему. Но все было напрасно. Вы знаете, 3 дня я был в поиске. И да, разборы пройдут интересно. Информации много можно дать. А смысл? Аня, а что бы ты делала со всем этим? Как бы ты подошла? Вот ты лично, вот тебе задание, хотя ты не со старшей группой трудишься, ну вот, а как бы ты выходила с положения? Что бы ты мне посоветовала в воскресенье? Я должен предстать перед подростками. Говори.
Мы тоже должны быть.
Между прочим, Аня, ты верно сказала. На мой взгляд, что первая глава, 8 стих, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии, даже до края земли», стоит сделать на этом упор. А как же жребий? А как увязать тогда сюда жребий и все прочее? То есть я когда начал думать, действительно понял, здесь вот именно кроется что-то в этом 8 стихе, и на него нужно зацепиться за это как за мысль. Но еще не было острой направленности. Наша цель урока должна быть как стрела, настолько остро отточена. И вот эту мысль нужно как-то отточить. Ты попробуй ее отточить. Заточи ее хорошо, эту мысль. А вы помогите ей, братья и сестры. Она на верном пути. Пожалуйста. И как ты знаменуешь первый урок? Идите, научите все народы. Аня, ты согласна?
Да.
Ничего не добавить.
Я не отпустил, когда говорят, что можно было бы назвать эту книгу «Деяния Духа Святого».
Да.
В таком случае, вот этот 8 стих очень хорошо включен в нашу жизнь. Вы примете силу, ты посадишь у вас Дух Святой, и будете вместе. Ну, есть альтернатива. Там избрание.
Хорошо, ну садись, Аня. Вы знаете, любой урок, даже для подростков, он должен быть жизненным. Должен быть иллюстрирован какими-то примерами из жизни. Он должен иметь какое-то вступление. Вступление может быть какое-то отвлеченное, может быть от текста Священного Писания, но как бы их нужно подвести к этой идее. И мы уже видим, что вот эта главная мысль, она витает в воздухе. Как говорится, вот она, мы сходимся, у нас единство, и мы почувствовали, что как раз хорошо вот эта тема вплетается, вписывается в целом книгу «Деяния святых апостолов», но у нас конкретный урок. И этот конкретный урок должен иметь конкретное название, он должен иметь конкретную цель, он должен иметь конкретное применение. Вот уже мы уже как бы должны спуститься, допустим, с высоты определенной до с высоты птичьего полета ниже, до конкретного урока. И он должен иметь текст для заучивания. Вы скажете, тут текст есть, Деяния 1:8. А вы помните, что нам говорит дневник моего служения? Он говорит, что нужно просмотреть и другие тексты Писания. Возможно, текст для заучивания мы должны взять из других книг Библии, и они больше подойдут. Мы не должны спешить брать этот известный текст Деяния 1:8. Возможно, у нас название урока будет так поставлено, что есть более удачные тексты Священного Писания, которые мы должны не идти по такому хоженому пути. И вы знаете, я вам расскажу, какая идея озарила меня. Я обратил внимание, в Деяниях святых апостолов, сейчас откройте 1 глава 1.8, посмотрим туда. Я обратил внимание на одно слово. Это одно слово определило направление исследования Священного Писания на протяжении, ну для меня, по крайней мере, на протяжении года. «И будете мне свидетелями». Я обратил внимание на слово «свидетель» и понял, что я должен рассказать детям о том, что это не просто, ну, как бы проповедники, не просто апостолы и не просто, ну, ораторы, а это свидетели. И вы знаете, у меня нарисовалось вступление. Я представил себе суд, представил себе адвокатов суда, судей. И представил важную часть судебного процесса, ну, так как я сидел, то я представляю это все, это свидетели. Свидетели – это важнейшая часть, или важнейший элемент судопроизводства. Это я для вас рассказываю, не детским языком, просто, ну, как бы информация, как у меня мысль сошла. Свидетели настолько важны. Свидетелем может быть богатый и бедный. Свидетелем может быть знатный и невежда. Свидетелем может быть ученый человек. Свидетелем может быть даже глухонемой, который абсолютно не владеет речью, но он свидетель. Он очевидец какого-то события. И его, если нет других свидетелей, обязательно приведут в суд. Найдут переводчика, сурдопереводчика найдут и скажут: ну-ка, что ты видел? Расскажи, будут допрашивать его, допытываться. Мало того, есть свидетели настолько важные, что их не называют имена, хранят в тайне для того, чтобы на них не было совершено покушение до определенного момента. И есть тайна следствия. Это очень важный свидетель. Его охраняют, его приводят в суд, лелеют, чтобы его никто не уничтожил. Он свидетель. Я начал листать Библию. В Откровении увидел, что жена поена кровью святых и свидетелей Христовых. И понял, что свидетели Божии, почему их так уничтожали? Они свидетели. Они очевидцы чего-то великого, что произошло, и они должны были рассказать. Тут вписывается жребий. Апостолы, почему их называли апостолами, и по какому принципу избирали апостолов? Как там написано в Деяниях? Они были очевидцы и свидетели. И нашлись двое, которые были этими свидетелями. И они из этих двоих по жребию избирали одного. И я увидел, что в мой урок вписывается этот жребий прекрасно. Это свидетели. И они понимали, раз будете мне свидетелями, сказал Христос, это значит, что нужно найти свидетелей. Двух. И из этих двух свидетелей они не знали, кого выбрать. Они жребием выбрали одного. Вы видите? А до какого момента нужно свидетельствовать? До пришествия Господа нашего Иисуса Христа. У меня второй пункт – вознесение. Вот он уходит, и они начинают свидетельствовать, и несут это свидетельство сквозь все деяния святых апостолов. А применение – мы свидетели. То есть у меня вырисовался урок, и я его назвал «Верный свидетель». Ну, это так, условное название. «Верный свидетель». И начал листать симфонию и обнаружил текст. Притча 14.25. «Верный свидетель спасает души». Я уже в уроке все написал эпиграф. «Верный свидетель спасает души». И вот эти верные свидетели, один оказался неверным свидетелем, Иуда, и о нем пишется в первом, ну, в первой главе о том, что он уже как свидетель не годится. Он, этот жребий апостольства, так сказать, от него отнят, и вместо него другой свидетель восстает, который должен нести эту весть, ну, дальше. Ну, я хочу сказать, братья и сестры, как вы думаете, если вот взять такое направление, и Деяние 1.8, вот оно перекликается с тем, что говорили и подсказывали, и вот и сестра Аня сказала, оно перекликается, действительно. Но мне кажется, когда мы еще более заострим, вот более конкретизируем Деяние 1.8 до вот этого, ну, понимания, что мы свидетели, оно как-то больше заинтересует подростков и больше к их жизни. Оно покажет, что ведь и они могут быть свидетелями. Не обязательно они должны быть проповедниками, но они могут быть свидетелями. И тут тогда возникает уже как план, еще может быть сырой, но могут возникать такие мысли. Во-первых, с одной стороны, задача свидетеля и характер, или кто может быть свидетелем, всякий или человек может быть свидетелем. Какие требования предъявляются к свидетелю? Со стороны Священного Писания это один вопрос, который можно рассмотреть на разборе. И второй вопрос – сущность этого свидетельства. То есть вот эта благая весть, в чем она заключается, сущность этого свидетельства. Это второй вопрос, который можно рассмотреть. Дальше можно рассматривать вопрос «немые свидетели». Что это значит? Помните текст Писания, когда они умолкнут, камни возопьют. Оказывается, вот эти свидетельства, которые дают камни, я мог бы, может быть, с этого начать разбор, когда рассказать о том, как, когда люди молчат, они не говорят о Господе, не свидетельствуют, как камни вопьют, оно тоже может заинтересовать как-то подростков. А с другой стороны, свидетельство без слов. А как мы можем засвидетельствовать на учебе, что я христианин? Достаточно, нужно ли обязательно вот что-то сказать, или есть еще что-то, что свидетельствует о том, что мы являемся детьми Божьими. Вот эти вопросы, что и Пятое Евангелие. Потом, когда мы уже берем, наступает момент, вот когда возникает эта идея, я предлагаю до тех пор, это мое личное такое предложение всем нам, этот процесс трудный, но очень необходимый. До тех пор, пока внутри у вас не возникнет вот эта идея, мысль, не открывайте пособие. Если вы возьмете какое-то пособие, до того, когда у вас внутри возникнет собственная идея, обязательно вы пойдете вслед за автором этого пособия. Это будет очень хорошая мысль, но мысль этого автора. Но когда, почему, например, я загорелся этим уроком, и у меня уже оно так нарисовалось, да по той причине, что оно мое, то, что мне как бы открылось от Господа. И когда оно стало моим, я его переварил внутри себя, друзья, я после этого открыл пособие. Я открыл пособие толкования. Там, где описывается, ну, шаг за шагом, такие толкования есть, я не помню автора, на все книги Библии, пятитомник, кажется, или четырехтомник, и там дается книга и комментарий. Открываю комментарий на книге «Деяния апостолов», что я увидел? Первое слово, которое бросилось мне в глаза, на первое было написано «Свидетель». Я обрадовался, подумал, вот как удивительно, совпала мысль автора-комментатора, та, которая открылась мне. И я начал прочитывать все то, что говорит комментатор, и у меня возникли новые идеи. Они уже вписывались в то, что я, ну, как бы сам прочувствовал. И поэтому из опыта сегодня у нас, ну, как бы методика подготовки урока. И вот я на практике говорю вам из практики, что очень важно, пусть вы один день будете читать главу, пусть вы второй день будете читать главу, третий день вам не будут приходить какие-то мысли, как конкретизировать, ну, и составить урок. Но вы будете молиться, вопрошать Господа, и у вас внутри созреет мысль, созреет какая-то идея. И вы тогда берете листочек бумаги, вот я взял у себя там, понаписывал, вы не поймете, но я сам пойму. Понимаете, я все это у себя понаписывал. Оно еще не в форме плана, оно в форме, так сказать, хаотических каких-то набросков. А потом взял комментатора и смотрю, совпадает. Но есть мысли. И эти мысли я обязательно применю. Возможно, я их применю не на первом уроке. Возможно, их применю на втором или на третьем уроке, потому что у меня уже есть направление и цель. И сегодня я вам скажу, как можно мысли комментатора применить, ну, в своей подготовке к уроку. Давайте мы с вами немножко...